Літературний клуб «Реднік». Пишу о том, с чем согласна. Марина Платонова и Алексей Пижонков беседуют с поэтессой, прозаиком, членом Союза российских писателей Людмилой Лункиной.
Храни меня от бури тишина, держи меня, соломинка, над бездной, над толчеей всегдашней, бесполезной, над глупостью, исчерпанной до дна. Сведи меня восторженность с ума, дай вдоволь тихой радостью напиться, за шаг до края дай остановиться, чтобы понять, как мир велик и мал. Дай время без торопкости успеть, дай благодарность возрождать старицей, дай песню, чтоб парила вольной птицей. Наитие, научи меня уметь, позволь пройти над пропастью шутя. Поверь и дай раздумье утешение, чтобы Господь в минуту вдохновения перед собой поставил, как дитя, и повелел услышать бедный стих, как будто он один из малых сих.
16-17 февраля 2019 года. Москва. В культурно-спортивном реабилитационном комплексе Всероссийского общества слепых проходит 9-й Всероссийский турнир самодеятельных поэтов ВОС «Поэтическое ристалище».
Об этом мероприятии в третьем номере «Диалога» за 2019 год вышел репортаж Алексея Упшинского «Два дня поэзии в КСРК ВОС».
Среди участников турнира, представлявших Москву, была и член Союза российских писателей Людмила Лункина.
Нам, преподавателям компьютерной грамотности, это имя хорошо знакомо. Ведь Людмила Алексеевна – одна из разработчиков клавиатурного тренажера по обучению методу набора текстов вслепую «Клавишник».
Но основной мотив сегодняшней встречи по скайпу – творчество.
Героиня нашего материала – человек талантливый.
Стихи, рассказы, сказки, песни – вот ее литературный багаж. Так что наша беседа получилась весьма интересной.
Надеемся, и читателям журнала «Диалог» скучно не будет.
Я родилась в Брянске. Детство проводила в деревнях в разных. Было мне года 2, мы сгорели. Погорельцы 60-х годов, когда советская власть активно помогала, когда все строились, когда родители учились в вечерних школах. Я у папы была на выпускном. То есть вот «Весна на Заречной улице» – это вот оттуда.
Колорит эпохи такой.
Колорит эпохи, да. Причем русскую литературу, школьную программу, поскольку они читали все это вслух, собирались, то 4 года они меня спрашивали, какой твой любимый писатель. Я говорила, Чехов, немало не сумняшися. Почему-то родители считали, что раз у меня плохое зрение, значит, надо делать, заставлять этого ребенка втройне больше перед обычными. То есть я собирала ягоды в лесу, они меня таскали по ягодникам, копала огород, полола гряды. Ну, то есть они были не очень шибко грамотные. Но они понимали, что если у ребенка нет чего-то такого одного, то надо за счет другого.
Это уже житейская мудрость.
Это да. Причем потрясающая совершенно мама-реабилитолог. Она и на лыжах, и на санках, и на коньках учила кататься. Папа у меня работал на железной дороге. Ну и вот железнодорожные товарищи от образования сочли нужным, что я должна учиться в самой лучшей школе. Самая лучшая школа на тот момент была, без преувеличения. И в мире передовые были педагоги-методисты. Это первый интернат московский. Там действительно были люди, которые выкладывались на незрячих детей. Причем все, начиная там от уборщиц и так далее. Учительница первая моя, Раиса Львовна Зимина, это жена председателя Центрального управления ВОС. Она организовала дошкольную группу. Это первое учебное заведение дошкольного образования для слепых в мире. Я и еще Игорь Савельев были в 2 первых ребеночка. То есть нас можно в Книгу рекордов Гиннесса заносить. Только вопрос, зачем это надо? Ну, потом я закончила физмат Орловского пединститута. Специальности немного, совсем чуть-чуть. Я отработала 2 года. Но потом жизненные обстоятельства сложились так, что у меня появились дети, на которых надо было тоже выкладываться, потому что дети с проблемами, ну, не с такими проблемами, как инвалидность, но тем не менее, у них проблемы были в здоровье.
Проблемы остались в прошлом, да?
Проблемы остались в прошлом.
Теперь для вас они, наверное, поддержка.
Ну, в общем, да, родителей нет, мужа нет. Вот мы втроем остались, я и 2 моих детей.
Невзгоды, суеты, да недостаточно на свете, но у меня в руках мороки вопреки шевелится сынок. Доверчивый пакетик, я чувствую его дыханье у щеки, а за окошком мир и мечется, и дремлет, и вздрагивает сын ручишками в ночи, и каждым вдохом он мое вбирает время, сердечко у него от моего стучит. И пусть нам на роду лишь горести и муки, и пусть минует нас удача и почет, мы молоды пока, нас нежат чьи-то руки, и чье-то время в нас по капельке течет.
Любовь к литературе, понятно, что если уже в 4 года вы Чехова любили. А вот именно любовь к поэзии, когда в вашей душе зародилась?
Всегда интересны были рифмованные тексты. Я помню, купили проигрыватель первый, Родиону. Мне подарили 4 или 5 пластинок. Там, значит, Журавлёв читал Твардовского, Тёркина.
Дмитрий Журавлёв — это легенда.
Когда я приехала в школу поступать, мне сказали: девочка, ну, встань на стульчик, расскажи стишок. Я им рассказала всех, кого взяла война, каждого солдата, проводила хоть одна женщина когда-то. До победного конца крепко полюбите. После чего Нонна Илларионовна Куличева поймала в ручки, полюбила и сказала: этого ребенка мы берем. Взяли они, конечно, не знали, что они такое взяли.
Вы были такой хулиганкой, да?
Задававшим постоянно вопрос, а зачем именно так? И очень часто проверявшим, а вот если вот так вот я сделаю. Вот, например, была такая история интересная. Ирина Александровна Жиляцкая рассказывала про то, что она не боится никаких колдунов, не боится нечистой силы, что это все суеверие, что человек, в общем, создан для радости. Такие всякие философские вещи рассказывала. Я думаю, ну ты ничего не боишься? Я тебя так напугаю. Сейчас проверим. Когда она вошла на следующий урок, я выскочила из-под парты, на нее залаяла. Ну, естественно, дисциплинарные меры были тотчас приняты. Она взяла за лапу, выкинула в коридор. Но этого нельзя было делать. Я не помню, чтобы еще после этого случая кого-то выгоняли, потому что она думала, что я буду там стоять под дверью и плакать или там что-то и просить: пропустите меня, пожалуйста. Ничего подобного. Там были трубы отопления, я по ним полезла до потолка и обратно, до потолка и обратно, пока не лопнула труба. Вот тогда началось самое веселье, и тогда был, видимо, издан какой-то приказ, что не выгонять. Вообще, на самом деле, это одна из прописных истин, что выгонять ребенка из класса – это оставлять его без надзора.
Первый интернат не только в свое время один из лучших образовательных таких баз, но там еще развивались различные творческие направления, то есть кружки всякие.
В частности, у нас был кружок, факультатив по английскому языку, и там Лидия Васильевна Новикова у нас была. Мы учили в переводе Цветаева и Онегина «Письмо Татьяны», там занимались такими всякими вещами, в частности, ставили такие маленькие спектакли на английском языке. Вдруг она приходит и мне и говорит: переведи мне, пожалуйста, стишок на английский. И дает текст. Вот эта песня «Город детства», только на английском языке. Я что-то такое написала: помнишь, любимый, были поля, где целовалась солнцем земля, белые тучи ходили грядой, в речках долины струились змеей, помнишь, любимый, бродили здесь с тобой. Она была в полном восторге, я не знаю, чему там восторгаться. Я опубликовала, в общем, отправила это в учительскую газету.
Но это, получается, был ваш первый стихотворный опыт, да?
Нет, это не первый был стихотворный опыт. Из-за множества сугробов, из-за труб больших заводов, из-за тех домов, что к небу вознесли тупые крыши, не видна слепая школа, та, что красной черепахой с крышей плоской и блестящей меж сугробов растянулась, увязая в них по пояс.
Ух ты!
Первыми всегда, как правило, бывают пародии всякие хулиганские штуки.
Ну, вот то, что вы сейчас прочли, это, получается, одно из первых, то, что вы написали.
Такой был рукописный журнал, назывался «Слепота». Там, значит, Сережа Юрин, Леша Бобриков участвовали в его издании. Ну и там, естественно, публиковались вот такие вот вещи. Там старались все, кто на что способен.
А вот серьезно вы начали когда писать?
Стихотворение, за которое меня хотели выгнать из комсомола. Или не принять в комсомол, я не помню там. Сказали, что я не имею права таких вещей писать. Сказали, кто ты такая вообще, чтобы поднимать такие темы. Видимо, не забыть мне свить суеты земной, детство незримой нитью, связанное с войной. Реденькие сосенки, свежесть безмолвных вод, с станцию Синезерки, богом забытый Дот. Бомбище разворочен, глазом пустым глядит, словно никак не хочет в прошлое угодить. В были, в рассказы, в книжки, не боясь гадюк, лазью дудот мальчишки, чтобы услышать вдруг стон тишины бетонной, чтобы постичь душой меру беды сраженной, силу земли родной. Школьное стихотворение тоже.
Над прижавшимися домами точно птица скользит весна. Тишина поездов гудками, как штрихами, подведена. Ветер спит у моей калитки, липа гладит его рукой. Ночь готовит ему в избытке животворный лесной настой. А наутро, умывшись соком, непокорен шаловлив, полетит синекрылый сокол прогуляться вокруг земли. Полетит и в минуту злую, вдалеке от родных ворот, бесприютного поцелует, одинокого обоймет.
Скажите, пожалуйста, вот вы любите Пастернака?
Только стихи. Да. Именно стихи, конечно. Потому что «Доктор Живаго» — это нельзя читать.
Когда я почитала ваши стихи, первой ассоциацией у меня, что вот что-то родственное с Пастернаком.
Не знаю, вряд ли. Это сознательно?
Да, да. Естественно, никакой поэт не хочет копировать кого-то.
Во-первых. Во-вторых, когда я это делала, у меня и мои мысли в голове близко рядом не стояло. То, что вы читали, они в разное время писались, но сборник делался под задачу. Потому что, понимаете, когда ты сидишь в четырех стенах, и у тебя нет права выйти из дома, а жить-то хочется, и поднимаешь вот эти все вещи с природой связанные, то, что пережито, может быть, ему хотелось, чтобы люди услышали живой мир. Мне кажется, если собрать просто стихи о природе и вычеркнуть из них авторов, то кажется, что это писал один человек. Потому что какой бы ни был графоман, в нем существует искра Божья, так или иначе. Если он уже взялся рифмовать, но это не факт, что там у него гениальные стихи, то он уже о чем-то задумался.
Как у вас обстояло дело с публикациями? Такие основные и значимые для вас.
Была такая деятельница, инвалид по зрению не только. Она не ходила, ее очень плохо двигалась, Наталья Мерзликина. Она работала в лосовских журналах рецензентом. Сама написала стихи тоже. И последнее, что она сделала перед тем, как уйти, она говорит, я хочу, чтобы были изданы стихи Веры Золотаревой, Зои Шишковой и мои. Вот она мне попросила дать ей этих стихов, значит, там сколько-то. И на свои деньги издала этот сборник. Самый значимый для меня был такой сборник «Война глазами детей». Очень хороший сборник. Туда я несколько стихотворений отправила. «Будто время в сторону, будто снова я. Девочка из города, Нисенька моя. Мягонькие волосы, тихий голосок. На ручишках ползает крохотный сынок. Листья прошлогодние, не подымет сад. Птицы перелетные черточкой летят. Удивленно Нисенька смотрит в синеву. Мам, а ведь не падают бомбы на Москву». У меня была такая случайная встреча с женщиной, у которой ребенок от рождения незрячий, и у него порог сердца, и он, что пубертата, он не переживет. Она говорит, мне так жалко, что он не увидит вот этих летящих журавлей, что вот этого неба осеннего, холодного, что у него мир сжат до размеров копейки. Ну, я думаю, а почему бы не поиграться и не дать возможность, допустим, родителям с ребеночком почитать об этом? Ну, вот получился годичный цикл, называется «Белый год».
Примерно в каком году этот сборник вы создали?
Это 2019, я его записала, то есть я его сделала в аудио.
Почему такое название? У вас чем-то оно связано?
«Белый год березами, снегами знаменит, влажными туманами до кипения садов. Смига начинается, из мигов состоит, полон восхищения, для радости готов». Это вводное стихотворение, потому что, в общем, природа, русская природа, не такая яркая, например, как, допустим, природа там, тропических лесов или субтропиков, или побережья Средиземноморья, или 5-10. Белый, голубой, у нее цвета такие, в принципе, нежные. Как говорят, неброская красота, но на самом деле это немножко не так, потому что красота не может быть неброской, она сразу бросается и в глаза, и в сердце. Задание нарочито усложнено, потому что все-таки наших детей незрячих опекают, оберегают. У нас мальчик, который потом был в своем городке депутатом в 90-е годы, когда он пришел в первый класс, он кушал, как животное, из тарелки, потому что ему не дали кружку, из которой можно хлебать. То есть слепому не нужно ни вилка, ни ложка, ни нож. Ну, родители так считали.
Это вообще распространенная проблема среди незрячих. Опека родителей такая чрезмерная.
Не то, что опека, а представление о том, что нужно этому ребенку. А ему нужно все, ему нужно больше, чем обычным детям. Дать возможность поговорить, а вот это слово что значит, а вот это зачем, а вот это к чему. То есть дать возможность задавать вопросы.
В этом сборнике вы собрали стихи, которые посвящены разным временам года.
Там нет четкой границы, поскольку сказать, что вот наступила календарная весна, вчерашний день отличается от сегодняшнего.
Там нет, но там прослеживается такая преемственность.
Прослеживается преемственность, да.
А у вас у самой есть какое-то любимое время года?
У меня любимое время года — Россия. В каждую минуту, как она есть, как сказал Евтушенко, это пафосно, может быть, прозвучит. Если будет Россия, значит, буду и я.
Как у Рязанова, да, дождь ли снег, любое время года, благодарно принимать.
Благодарно принимать предполагается, что вот мне это не нравится, но это нужно делать. Я просто это люблю. Я очень люблю вообще и лес, и поле, и небо, ветер. А ветер, он вообще живой. Птиц люблю. У меня есть стихотворение «Посмотрите на ворон».
Гнет деревья бури стон, студит воду. Посмотрите на ворон в непогоду. Посреди ногих ветвей пара жмется, остается на гнезде, не сдается. День продымленный в куски для потехи. Тут округа, чердаки да застрехи, голубочку с воробьем без обмана. А вороне бросить дом было б странно. Ни казист он, ни хитер, свет, береза, отовсюду и простор, и угроза, продувается насквозь влажно белым, согревать самим пришлось пухом, телом, зыбок, знобок, непокой серым птицам, с крыш стреляет снежурой по зеницам, хлопья склеили перо, лежит вьюга, но сердца таят тепло друг для друга. Уцелеть не мудрено и в несчастье. Двое, будто бы одно, от напасти сберегают мощью крыл в буйной силе. Вот бы люди бы своих так любили.
А на написание стихов какое-то время года влияет или нет?
Нет.
А время суток?
А время суток тоже. Пишется тогда, когда пишется.
Вот мне тоже кажется, как накроет.
Как накроет. Потому что если ты заставляешь себя что-то делать, то из этого мертворожденные уродцы получаются. Правда, по-моему, Пришвин говорил, что надо утром вставать и писать вчерашний день. Не по горячим следам сел, увидел, записал, а то, что осталось от прошлого дня, то, что знаково было. Нужно садиться и писать утром и приучать себя к тому, чтобы это делать каждый день. Но это уже другая такая техника, потому что там на самом деле переполняло просто человека.
К своим стихам относитесь одинаково или все-таки у вас есть любимые и, ну так скажем, проходные?
Ну, одинаково, наверное, потому что сам процесс, во-первых. Во-вторых, если уже делать, то написать то, с чем ты согласен. Появляется какой-то образ, надо его оформить во что-то удобочитаемое.
Вот этот сборник «Белый год», там под ваши стихи подложена музыка, причем многих классических произведений.
О, это прекрасно. Спрашивают меня: слушай, а кто тебя аккомпанировал? Я говорю: знаете, разный. Там Гелец, Рахманинов, вот он лично.
Вы сами подбирали музыку?
Это я делала все сама, от начала до конца. И причем там есть такой упрек в мою сторону, что там где-то там шипение. Ну, не буду я чистить Рахманинова, ну не могу я. Я не настолько великий звукорежиссер. Понятно, что играли великие мастера, и понятно, что выложены фонограммы, уже почищено все, что можно почистить. А что я буду развлекаться-то? И вообще я не люблю этих звуков избыточных, акустических всяких примочек. Потому что злоупотребляют, особенно музыканты. Ни музыки не слышно, ни души, только вот этот большой зал, малый зал, длинный зал.
А вот стихотворение, звучащее как стихотворение, и когда оно звучит как песня, в вашем восприятии оно меняется?
Ну, если оно сделано сразу как песня, или если просто автор угадал, написал то, что потом положено на музыку, то оно меняется. Но есть такие стихи, которые лучше бы их не пели, а прочли. Допустим, вот у меня есть песня про бочку. Если ее прочитать, то это нельзя читать.
А в песне уже совершенно по-другому воспринимается.
Потому что она изначально делалась как песенка. С песенками там такая тоже история была. Включаю радио, 90-е годы, вот все повылезало. Начиная там от «Два кусочка колбаски» и прочее. И повылезала симфоническая, так называемая классическая музыка. Включаю певец, хорошо поставленным голосом, под оркестр огромный поет. «Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя. То, как зверь она завоет, то заплачет, как дитя». Ну, музыку написали.
Угу.
Тоника, доминанта, субдоминанта всех делов. Я думаю, а что ж мне-то? Мне так стало смешно, думаю, месяц меркнет, небо чахнет, ветер воет, как щенок, то он форточкой шарахнет, то змеёй шипит у ног. А на севере далеком темнота и холода, а у наших мокрых окон жмется, топчется беда. Где-то бегают зайчишки, волку путают следы. У несишки две ручишки, два сомнения от беды. Вот такая пародия на великое произведение. Это читать никакого смысла нет. Слухаю все. А так вот спеть, да ничего, ладно еще. По крайней мере, пользу приносит.
Этот сборник песен, эти двое, вы там сами поете, а играете тоже сами?
Что? Нет, ни в коем случае никогда. Я ни одной ноты не умею нажимать. Это Света Цветкова. Хотя там мелодии-то не мудрящие, ничего там особого такого нет. Это я сама придумала. Вот она сыграла и аранжировала.
Это, получается, сборник песен тоже разных лет?
Это примерно начало 90-х годов. Я он как-то сделался быстро достаточно. Тут еще не все, там еще штук 6 еще есть. Мы их просто не успели записать там по каким-то обстоятельствам. 18 штук только.
А стены дома разбиваются ветра, и абажур таит открытия и сны. Окон ластится чернильно-синий страх и неожиданности мёрзлой тишины. Поглажу страх по фиолетовой спине, дам неожиданностям капельку тепла. Пугну портьерами убежище теней, но щель оставлю, чтобы ночь ко мне вошла. А эти двое спят, сопят, дышал кладошек под щекой, ни сном, ни духом не хотят понять, как зыбок их покой, а я стою, стою, живем.
Помогает ли вам творчество, помогало ли раньше, помогает ли сейчас в работе, в каких-то делах?
Ну да, я вот сделала такое дело, которое знает вся Россия, называется «Клавишник». Кстати, я вот доделала такие текстовый вариант «Клавишника» для желающих печатать одной рукой. То есть текстовую версию я доделала, осталось только записать и все это дело подцепить к программке. «Сказка о царе Ироде» — это полностью мой текст. Это я делала такую книжку, называется «Уходя, оставьте свет. Записки ненормального ребенка». Это такие сказки мне рассказывал дед. Он такой интересный был человек. Что-нибудь ребенок гадость, какую-нибудь глупость скажет, он: «Эх, милая, будем мы с тобой на том свете сковородки лизать». Он никогда не ругался. То есть смотрел на детей как на будущее вообще, на потенциальных взрослых, на тех, кому оставлять этот мир. Большевики, говорит, они, может, и хорошего хотят, но они хотят для всех, а надо-то для каждого.
Это прям афоризм.
Там клавишники. Еще я там спела песенку на два голоса. Если за ней печатать, получается 50 ударов в минуту.
Конечно же, мимо жанра сказочек мы пройти не смогли.
В некотором царстве, лесном государстве, под небом голубым, где крайне редок сизый дым, жила-была парочка, баран да ярочка, а может двоечка, соловей да соечка, уточнившие, скажем так, бабка-ёшка и дед Лешак. У бабы на курьих ногах дом над заиленным прудом, а из того пруда то беда, то худо. Остальное, как в баюшке, ведется. Собачья конура возле колодца, скрипучие немазанные воротца, покосившаяся печь, чтоб не мимо постельки лечь, да нога из костей, с того света чает вестей. У лешего своя недолга, ни хвост, ни рога, ни кошмар в безлунную ночь, а красавица дочь. Пока была мала, паенькой слыла, ни тебе беспокойства, ни потраты нового свойства, ни глубоких заблуждений, ни весенних наваждений. Зато теперь, что не поклонник, то зверь. Ты его в окно, а он обратно в дверь.
Во многих своих стихах вы так или иначе упоминаете Бога, Творца.
Иисуса Христа будем вещи называть своими именами, потому что основная беда современных, даже читаешь, там подмена. Сила, энергия, еще что-то. Прекрасная книжка «Хроники Нарнии», но когда там в угоду каким-то другим верованием, ну, чтобы это все прочитали, чтобы это всех заинтересовало, такое ощущение, что туда надо затягивать. Это очень грустно, потому что украдено имя, нет другого имени на земле.
Сыны
патриархи, девицы и матери славных родов, святого пути очевидцы, любой восторгаться готов. Пророки грядущие знают, поют псалмопевцы хвалу, одежды свои подстилают под ноги цареву ослу. Он смотрит, как радость метется, волнуются ветви дерев. Над городом избранных вьется вселенский неистовый гнев. Ликуют в Израиле рано, бездарны хваления дни. Ведь если вздохнули осана, то выдохом будет распни.
Как вообще вы относитесь к идее творческих конкурсов?
Если явление есть, значит, оно имеет место быть. Во-первых, я не знаю, где об этом информацию брать. Мне почему-то не оповещают.
Это вы про аресталище поэтическое?
Про поэтические аресталища, да. На одно я попала совершенно случайно. Марина Архипова такая была, она говорит, пошли сходим. Ну, на первое, пошли посмотрим, что это такое. Ну, тут, конечно, интересно сходить, почему не сходить.
И какие были впечатления у вас? Понравилось?
Ну, что-то понравилось, что-то не... Вообще вот даже, как говорят, там в церковь приходишь, там то не так, это не так, пятое не так. Ты сначала ответь себе на вопрос, зачем ты туда приходишь? Вот что я хочу от этого места? Человек считает себя кем-то, какой-то величиной, а его не приняли, не признали, у него обида, и начинаются разборки. Это совершенно немыслимая постановка вопроса. Ну, добьешься ты. А что толку? В какую-то минуту задается вопрос, а зачем мне это нужно? Заработать эту премию финансовую? Да я лучше у дочки попрошу, она мне их просто так даст. Ну, вообще, вот эти конкурсы имеют право быть и должны быть для того, чтобы люди все-таки общались.
Вы ведь пробовали себя не только в стихах, но и в прозе. Рассказ вы нам прислали.
Про Маздай?
Да.
Это, кстати, тоже конкурс был на Проза.ру. Там какое-то даже место, я сейчас не помню уже, было за это, за необычность сюжета. У меня есть, я не знаю, когда это все увидит свет, увидит ли вообще, такая книжечка про то, как разрушается космический корабль, и женщина попадает в мир первобытных людей. Женщина-системный программист. Это у меня уже сделана книжечка. А вообще идея фикс написать про детей войны. Называется «Герои спят вечным сном». Ну, понятно, что ребенок, он кем-то себя воображает, что-то у него какие-то свои там мнения, положения. И вот ребенок оказывается в условиях оккупации. Я живу в таком месте, где кинь палкой в собаку, попадешь в человека, прошедшего все круги. Море Васильевна была такая бабушка. У нее были пальцы изгрызены. Они такие, как карандашики. Она оказалась в концлагере со своей малолетней дочерью. Еще мальчик, там мама у него погибла. И вот когда там у них были всякие эти переклички, чтобы эти дети молчали и их не отправили в печь, она им давала грызть свои пальцы. И она говорит, вот, посмотри, она мне показывает, вот посмотри мое счастье. И показывает эти руки. Ты, говорит, представляешь, говорит, какое счастье, когда ты понимаешь, что они грызут их, и они не закричат, и их не убьют. Потом кончилось это дело тем, что она вернулась вместе с этими детьми, потом они поженились, нарожали ей внуков, и вот одна из ее внучек училась со мной в институте, мы с ней в комнате жили. Для такой-то пищи название до тысячи. То есть я решила написать эту книжку, там, в частности, один из персонажей, незрячий мальчик.
Что вас вдохновляет на творчество в общем, в целом? Есть какой-то такой рецепт лично ваш?
Мой рецепт «не можешь писать, не пиши». Потому что творчество – это такая штука, которая идет откуда-то. Никакой личной заслуги я в этом не вижу, это дается.
А для вас что сложнее писать, стихи или прозу?
После того, как бессимптомно переболела ковидом, все.
Давайте немножко поговорим о ваших любимых писателях и поэтах. И о книгах любимых тоже.
Мне нравится «Рождественский». Человек пишет про реальные вещи с реальным чувством жизни. Мощные причем, о человеческом достоинстве, о которых писать страшно в том смысле, что не укатиться бы в пафос, и не превратить это в пропагандистскую штуку. Там именно вот это вот балансирование на грани, причем четко идет, вступает по лезвию.
А как вот вы сейчас оцениваете свой нынешний период творческий?
Постковидье. В плане не таком, не личном моем ковиде, а именно в глобальном.
Может быть, есть какое-нибудь стихотворение, которое является вашей визитной карточкой?
Облако над водой, тени плетут узор. Перед судьбой седой не опускайте взор. Птицы, послушав взмах, ветру покорен луг. Мнится беда в руках, не уроните рук. Долгий опасный путь тоненькой нитью лег. Чтобы топтать тропу, не пожалейте ног. Цепь снеговых вершин гору взялась стеречь. Грузом обид больших не напрягайте плеч. Сникла заря давно, радостный день угас. Станет совсем темно, не закрывайте глаз.
Скажите, пожалуйста, а вы счастливый человек?
Хочешь быть счастливым, будь, да? Несчастный человек не написал бы вот это вот, потому что все-таки это про счастье.
У короткого мига нет конца и начала. От зеленого цвета нет усталости взгляду. На поляну с туманом утро тихо упало, не дождавшись рассвета, расплескала отраду. Золотится заката воплощенное чудо, проникает и тонет меж седыми стволами. Очарованный вечер, появившись оттуда, зажигает без искры удивление пламя. Среди влажного луга, между низеньких кочек, пять яиц притаились в беззащитности тесной, чтоб в зенит устремился черный пух и комочек, поднебесье наполнил восхитительной песней. Оживает пространство с появлением звука, знобкий ветер в полете успевает согреться, нерожденные чувства сберегает разлука, расширяется время по велению сердца.
Писать о том, с чем согласна. Вот девиз нашей героини. Наверное, именно поэтому ее произведения гармоничны, реалистичны. В них нет противоречия между автором и героем.
Читатели диалога смогут убедиться в этом, познакомившись со сборником стихов Людмилы Лункиной «Белый год», аудиовариант которого размещен в приложении к данному номеру журнала.